Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Когда говорить о любви, как не 14 февраля, в День всех влюбленных, думаю, что Святой Валентин не был бы против нашей сегодняшней затеи. Любовь – одна из главных ценностей человеческой жизни, движущая сила многих творений искусства, для кого-то даже смысл жизни. Но что же мы называем любовью? Наверное, многие скажут, ну, романтические чувства, там, к другому человеку, но любовь ведь может быть не только к человеку. Вообще это очень многогранное чувство. А чувство ли это? Может быть, это состояние? Что это вообще? При этом любовь может перерасти в одержимость. Если она неразделенная, она может приносить страдания. Но люди при этом все равно ищут любовь. Если обретают, потом зачем-то подвергают ее испытаниям различным. Опять же, гамму эмоций вообще от минуса, если брать плюса, да, до плюса испытывают всю, влюбляясь, превознося свой объект обожания. Но все-таки, если отставить в сторону вот такую высокопарность, как же рационально объяснить, что такое любовь? В этом сегодня будем разбираться. Меня зовут Никита Воронков, и в гостях у «Радио Спутник» врач, психиатр, психотерапевт Александр Федорович. Александр Михайлович, приветствую вас.
Здравствуйте. Здравствуйте всем. Давайте поговорим.
Давайте. Я думаю, сначала мы возьмем такую высокую, даже не высокую планку, а широкую, и потом произведем отсев, как через сито, и оставим вот самое интересное, что слушатели любят. Вот эти отношенческие все истории. Но сначала, я думаю, важно сказать, что любовь, действительно, она же может быть не только там мужчины к женщине, и наоборот.
Это нас это сейчас обвинят же... с вами, Никит, если мы про мужчин и женщин будем говорить.
Думаете?
Ну, а конечно.
Как? Ну, давайте, хорошо. Человека А к человеку Б. В общем, это же может быть и любовь к чему-то эфемерному, там, к Богу, любовь к родине, да, к детям, к своей земле, к детям, к родителям, да? И так далее. Она чем-то отличается вот, с точки зрения психиатрии? Там разные участки задействуются?
Ну, давайте так. Есть, наверное, два более или менее адекватных подхода во взглядах на любовь. Это будет, скажем так, научный, чисто материалистический, поскольку я учился давно, в прошлом тысячелетии, и материализм тогда, в общем-то, был главенствующим. Вот. И мы можем говорить о том, что есть некий такой подход философический, может быть, куда мы отнесем всякого рода творчество, писательство, архитектуру, стихотворения и прочее, прочее. Так вот, давайте мы вот про тех, кто пишет рассказы, романы про любовь. Тут все понятно. Там человек выражает свое представление об этом. Я бы отнес туда же и психологов, поскольку у них критериев в психологии не бывает. И вот там разночтений преогромнейшее количество. Ну, то есть буквально все. Начиная от банального представления об этом, как об эмоциях, вот, и заканчивая могучими рассуждениями о том, что это всеобъемлющее, всепоглощающее чувство. Между этим понятием есть огромная разница. Вот. Что же с точки зрения, например, медицины, в частности, психиатрии, у меня есть основания опираться на Всемирную организацию здравоохранения, вот, которая в 10-м пересмотре болезней, в частности, психических расстройств, отнесла любовь к понятию диагноз и даже там описала определенные критерии. Но это не было прорывом ВОЗа. Об этом мне в свое время, когда я еще был студентом и посещал с огромным удовольствием психиатрический кружок, рассказывал один из наших профессоров, таких вот мастодонтов, динозавров знаний, науки, когда академики еще были настоящими академиками, вот, о том, что это понятие уже давно, например, в российской психиатрии, в русской психиатрии рассматривалось как нездоровое, И для нас, для студентов, для молодых людей, тогда это было целым открытием, как это вдруг любовь и вдруг диагноз, потому что мы были взращены как раз на литературе такой, романтизирующей это состояние, вообще этот процесс. Вот. И потом я еще был на лекциях у социологов, которые говорили, что это не просто так, а нарушение социальных лифтов, там, сословий, каст и прочее, прочее. То есть взгляд на это слово, к которому у меня, например, огромное количество претензий ровно потому, что нету никаких критериев, взгляд широк. И мне кажется, в этом есть определенный смысл. То есть каждый из нас, из вас, вообще из людей и прочего мыслящего может эти критерии выбрать для себя. И не просто так, я полагаю, Никита очень тонко оговорился, что вот это вот про мужчину, про женщину, а потом мы выяснили, что про людей, и есть немало таких ситуаций, когда влюбляются в кумиров и даже как-то вот с ними связывают свои отношения. Я комментировал подобные вещи, когда люди, например, женились на фотографиях своих кумиров, выходили замуж за деревья, связывали себя узами любви и даже брака с животными и так далее, и так далее. На мой взгляд, это, конечно, элементы больше казуистические, но, тем не менее, они имеют место и позволяют нам максимально расширить вообще диапазон для рассуждений и понятийный диапазон, если хотите. Вот. Поэтому с точки зрения материализма, с точки зрения психиатрии, любовь — это некое состояние, причем не только души, но и больше даже тела, потому что это чувство, могучее чувство, сопровождается выработкой огромного количества нейромедиаторов, которые, в принципе, и ставят под сомнение здравость носителя этих чувств в этот самый момент. Ну, что там происходит? Меняется эмоциональный фон, да? Вот мы сейчас вот придет весна, и мы все это увидим, этих странных людей, которые, улыбаясь, шагают по улицам города, не обращая внимания на лужи, слякоть, там, на что-то еще. Вот. Это, скажем так, эмоциональный подъем, который нарушает физиологию, потому что эти люди перестают спать, они постоянно испытывают какие-то физические ощущения, они перестают есть, что-то еще происходит. Это с точки зрения физиологии и эмоций. Вот. А что мы говорим с точки зрения о ситуации про психологическую составляющую? Там тоже огромное количество нарушений. И первое главное, так называемое, катативное мышление. Да, когда носитель этого чувства не может думать в принципе вообще больше ни о чем, кроме как о предмете своих вожделений. Вот, и мы это видим сплошь и рядом. Падает успеваемость в учебном заведении, катастрофически падает работоспособность этого человека. Он может тупо смотреть в монитор с улыбкой блаженного на лице и, в общем-то, не выполнять вообще никаких функций. Вот. Поэтому, ну, там есть еще элементы, опять же, про физику, когда изменяется аппетит, человек перестает есть, ему ничего не надо. Девушек это очень радует, потому что они теряют массу тела. У них там определенные места обретают соответствующие формы, соответствующие их вожделениям. Так что тема, в принципе, неплоха. По крайней мере, на старте, да, когда химия нас держит, и мы как-то вот находимся в таком могучем психоэмоциональном тонусе. Но вот как я очень люблю вот этот момент, когда звучит это пресловутое «но». Но все бы хорошо, если бы эта тема не завершалась. И по мнению различного уровня экспертов, ситуация может длиться от нескольких часов до нескольких лет. То есть у вас есть возможность выбрать для себя все, что вам больше нравится. Недели, месяцы. Вот. И когда вдруг по чечаянию это состояние приходит к своему логическому завершению, но химия не может вырабатываться до бесконечности, понимаете? Ну как-то так организм устроен, да? Он начинает защищаться от болезни. Это же болезнь, как я во первых строках своего письма сообщил. Поэтому чувства начинают угасать. И вот тут начинается самое интересное. Вслед за этим угасает физиология в самом широком смысле этого слова. И не только потому, что человек начинает есть и начинает спать. А может быть, это и продолжается бессонница и снижение аппетита. Только вектор меняется, меняется знак. С положительного на отрицательный.
Так, а как простимулировать? Можно ли как-то продлить вот эту всю историю?
Можно. Вот читатели моей страницы, прям вот это самый популярный вопрос, в принципе, про отношения вообще, а вот про химию в частности. Ну, две трети вопросов, как вот это удержать, как это поддержать.
Как выйти за пределы 3 лет?
А, да, и даже люди пишут иногда напрямую, говорят, ну вот как химичить-то, научите. Есть такие возможности,
как
друзья.
Как запустить процесс вновь, да.
Да, или поддержать его на соответствующем уровне. А вот тут ведь как выглядит ситуация? Если человек, которого, мягко говоря, угораздило влюбиться, до этого времени уже обладал каким-то набором функционала, хороший функционал. У него была работа, у него были социальные связи, какие-то контакты, у него в обязательном порядке был здоровый образ жизни, хобби, которое пополняло его ресурсы и так далее. Вот. То человек таким образом может поддерживать себя довольно долго, оставляя для партнера некое пространство, ну, скажем так, мягко, присутствие. Вот, то есть человек возвращается к своим обычным делам, обычному восприятию, а партнер, если в это время находится рядом, то химия продолжается. Она, конечно, не достигает пиковых каких-то состояний, но, тем не менее, продолжение есть. То есть эта ситуация поддерживается, она немножечко видоизменяется, чуть-чуть снижается накал, чуть-чуть снижается градус, но само по себе состояние не девается никуда, потому что оно становится таким, как сказать, флюктуирующим, да, такой по синусоиде. Отвлекся, поработал, поразвлекался, в какую-то компьютерную игру поиграл, книжку почитал или книжку пописал, или что-то там еще. А устал от этого дела, повернулся на своем вращающемся стульчике. Ой, партнер здесь. Ой, ну как же, ну прекрасно, значит, чувствую сейчас мои хопа. Вновь как-то вот освежились, и мне уже стало хорошо, и вот уже можно чуть-чуть переключиться и чуть-чуть себя похимичить. Вот, а если ситуация складывается катастрофически, вот большинство людей, которые спрашивают про отношения, по крайней мере, у меня, это подростки, которые пишут очень непростые письма. Например, мы в отношениях 5 лет, мне 17, ей 15. Как нам... Друзья, я не шучу, это именно так.
Да, речь не о Бенджамине Баттоне, да. Абсолютно. А люди постарели в этих отношениях.
Сейчас про постарели, я сейчас тоже в свои 5 копеек внесу в эту тему. И вот спрашивают, а как вот нам сохранить отношения? У меня всегда возникает вопрос о том, было ли это отношение. А вот по поводу возраста, здесь тоже очень интересно. Буквально на днях я комментировал тему, по-моему, ВЦИОМ, в паре с Роспотребнадзором, не буду утверждать точно, провели какие-то исследования, выяснили, внимание, друзья мои, они выяснили, что эпидемия, в частности, изоляция, пошла людям на пользу, особенно людям возрастным. И вот здесь внимание, потому что физиологи, нейрофизиологи, патофизиологи говорят, что ой-ой-ой, там гиподинамия и все такое прочее. А вот ВЦИОМ говорит, ребята, возросла активность людей 60+, на сайтах знакомств. Внимание, на сайтах знакомств. И они дают этому такую интересную интерпретацию. Они говорят, вот, люди посидели в заперти, осознали, что качество жизни рухнуло, включились в этот процесс и начали свое это качество жизни улучшать. У них вдруг появилась возможность зажить полноценно. Вот, они стали активны. В их личную жизнь стали врываться некие инновации. И это здорово. Ну, я помню, в начале одна из очень высоких дам говорила, что эпидемия, в частности, изоляция, это прекрасно, потому что мы сможем решить демографические проблемы. В моем варианте семейного психотерапевта это имело совершенно обратную реакцию, потому что примерно половина точно тех пар, которые у меня были в терапии, после этого развалились. И это было не про любовь, это было про любое другое что-то. А вот возрастные, значит, должны, наверное, эту как-то вот ситуацию демографическую поправить. Не знаю, судить не возьмусь, но, тем не менее, вот такая информация есть.
Как раз вопрос про возрастных людей возник. Вот вам же могут возразить апологеты вот этой любви до гроба, что посмотрите, сколько можно встретить пар пожилых, там, ну, да. В том числе вот там наши бабушки, дедушки, да. Условно, которые, казалось бы, душа в душу, через все прошли, через все испытания, и даже сейчас можно наблюдать, как вот со стороны это все выглядит, ну, а что это, если не любовь? Так вот, что это, если не любовь? Условно, три года прошло. Дальше что происходит? Каким образом поддерживаются вот эти добрые отношения? Это привязанность, это привычка уже? Это какие-то другие чувства и химические взаимодействия? Что это?
Ну, мне на этот счет думается буквально следующее. Никого не хочу сейчас как-то вот унизить, обидеть или что-то там сделать еще нехорошее по отношению к людям, которые заявляют о 50 там, или 70 годах совместной жизни. Вот. Но когда мне приходилось общаться с подобными парами, в подавляющем большинстве случаев было сказано так. Ну, в нас в жизни бывало разное, бывало всяко. Вот. Но, несмотря на это, мы как-то эти чувства пронесли. У меня есть большие сомнения. Не в той части, что бывало всяко, а в том части, что эти чувства пронесли, потому что иногда на это оказывают, на эту ситуацию оказывают очень мощное влияние внешние факторы. Вот представьте себе на секундочку, ну, сделаем, как, например, в Италии, да, затрудним разводы до невозможности. И тогда что? Тогда статистика скажет, что а вот у нас разводов в стране практически нет. Означает ли это, что люди, которые лишены права развестись, счастливы в своем движении? Вот мне кажется, здесь неоднозначно. Это во-первых. А во-вторых, поддержу вас, Никит, мне кажется, что то кроме любви в этой ситуации присутствует огромное количество различных факторов. Люди, которые прожили вместе 70, там, 50, 60 лет на сегодняшний день, это люди, которые, которым на долю выпало, ну, скажем так, пережить тяжелые социальные катаклизмы. Это люди, которые пережили войну, голод, там, разруху, бог весть еще что, которые строили, там, не знаю, БАМ, поднимали целину и так далее, и так далее. То есть на их совместные и взаимные чувства оказывало влияние огромное количество факторов. В принципе, это неплохо, но, наверное, знаете, как сейчас немножечко отвлекусь, есть такое понятие социоодобряемые, социоприемлемые и социоподдерживаемые формулировки. Вот. И когда у людей пожилых, ну, представьте им, там, 80 лет, 90 лет, там, 100, у них спрашивают, ну, как вам это удалось? Они говорят, ну, вот мы пронесли это великое чувство. Это ответ, что называется, на эмоциях, это ответ на моменте. Представьте, вот сейчас в вашу семью придут журналисты, корреспонденты, звукарь, оператор поставит камеру. И,
свет.
Да, свет, и вас спросят, как вот вам тут жилось? А вы вдруг раз и скажете на всю страну или на полстраны, да ужасно нам жилось. Я терпеть ненавижу своего партнера, и фу-фу-фу-фу-фу, я вообще не знаю, как это сложилось, что мы до сих пор вместе. Вы можете себе это на секунду представить? Я, например, нет. Потому что вот эта вот социоодобряемая формулировка будет выглядеть именно такой. Нам скажут, ну да, было в жизни всяко, и это будет по-честному, но мы пронесли это чувство, и это тоже будет по-честному, потому что это вот здесь и сейчас, вот на этом самом моменте мы по-другому не можем сказать. Поэтому я всегда несколько сдержанно отношусь к понятию статистики, а тем более я наблюдал и имел счастье комментировать не одно, а огромное количество различных выводов, там, статистических ВЦИОМа в частности. И я хочу сказать, что вот не все там мне понятно и гладко укладывается, скажем так, в моей психиатрической голове. Как-то вот у меня есть целый ряд сомнений по целому ряду вопросов. Это не потому, что я против, это не более чем частное мнение. Поэтому пронесли они это чувство, ну хорошо, хотят они, чтобы мы думали, что это чувство они пронесли, ну тоже неплохо. Считает человек, что в его жизни есть любовь, ну да замечательно. Ничего дурного в этом не вижу. Ровно до одного момента, да, вот у меня спрашивают, ну вот где вот этот момент, когда здоровый переходит в нездоровое, что хорошо, что плохо, где нормально, где ненормально. Вот есть философские варианты ответа на норму, и я думаю, что большинство наших слушателей об этом знает. А вот я готов предложить вам медицинский, если хотите, психиатрический вариант. Так вот, если в жизни все, что происходит, не разрушает вас, в самом широком смысле этого слова, тогда мы можем к этому отнестись как нормально. Если имеют место быть любого уровня разрушения, эмоциональные, физические, психофизиологические, какие угодно, вот тогда я к этому отношусь с оценкой минус, считаю, что это не очень здорово и не очень здорово. И вот с этого места, на мой взгляд, как раз и начинается проблематика и обсуждение ее.
Можно ли однозначно утверждать относительно человека, что он, например, человек обязательно по природе моногамен или наоборот? он обязательно полигамен. Да.
Популярный вопрос, спасибо. Значит, вопрос моногамности и полигамности, он, на мой взгляд, может рассматриваться с двух точек зрения. Есть точка зрения биологическая, где полигамность — это есть не что иное, как возможность для вида выжить. Ну, представьте себе, вот раз эти там вот животные объединились в прайд, и вдруг там кто-то из них умер, и все, и вслед за этим должна умереть вся семья. Я сейчас предвижу возражения наших слушателей про лебедей, там про последнюю песню лебединую. Поэтому, друзья мои, эти самые лебеди и живут только у нас на прудах, вот на ВДНХ и рядом с Новодевичьим монастырем. Ровно потому, что вот как-то у них с этим не очень получается. А все остальные, если взять дикую природу, они вот как раз в этом смысле умудряются выживать. Это вот про полигамность именно с точки зрения биологии. Но с биологией, в частности, с природой, всегда конфликтует социум, который нам навязывает самые разные идеи, опираясь на различного рода государственные институты, на такие понятия, как мораль, этика, совесть, дурной тон, хорошее воспитание, что-то там еще. Естественно, конфессии вплетаются в этот момент очень дружно, хотя, не знаю, они в свое время были отлучены от школы, от государства. Может быть, сейчас они вернулись, не возьмусь судить, все смешалось в доме. Вот. И вот эти механизмы, именно социальные, они нам навязывают немножечко другое видение, вот именно с позиции гендерности. Ну, потому что, я не знаю почему, но мы, живя в матримониальном обществе, все постоянно декларируем патриархальные устои, которых нет, которых я не вижу. И вопросы полигамности, они здесь претерпевают очень большие метаморфозы. Я не знаю, кто сказал, что мужчина полигамен, а женщина нет. Я знаю огромное количество примеров, возможно, в рамках своей профдеформации. Вот. Когда женщины вполне себе полигамно себя ведут. Вот. И могу даже такой забавный пример привести, если позволите. Когда я учился в Институте интегративной семейной психотерапии, там приводили такой замечательный, уникальный, на мой взгляд, пример одной женщины, которая имела 4 детей от 4 разных мужей, прекрасно себя чувствовала, живя на дивиденды от этого, с позволения сказать, специфического бизнеса. Вот, и да, и ни у кого рука не поднималась обозвать ее полигамной, все ее почему-то считали несчастной. Вот, все, кроме меня. Я в этом усмотрел нечто большее. Поэтому, друзья мои, ну, как вам больше нравится? Хотите считать мужчин полигамными? Да, пожалуйста, не хотите. Тоже дело ваше исключительно добровольное. А мнение специалистов, как говорится, на этот счет, на этот вопрос сильно расходится диаметрально.
Отдельная история — это еще измены. Я даже не знаю, под каким соусом их подать. Ну, то есть людям характерные измены. Там различная социология показывает, что ну, большой процент в обществе.
Очень популярно. Но вот мы сейчас зашли в такую область, где что не вопрос, то прям вот...
Укол.
Да, и можно говорить об этом часами, если вообще не днями. Измены. Постоянно эту тему обсуждаем. Вот я в рамках своей профзанятости. Ну, давайте попробуем так. Вот, коль скоро мы разговор о любви начали с того, что, на мой взгляд, у этого состояния, если есть критерии, то только психиатрические, и никаких других нету. Давайте попробуем выяснить, каковы есть критерии у измены. Вот абсолютно диаметрально люди к этому относятся. Кто-то считает, что измена — это когда совершился чисто физиологический акт. Приведу миллион вам ситуаций, когда это не было изменой, а было чем-то третьим или четвертым. Кто-то считает, что это эмоциональная ситуация, да? Когда, например, девушка, собираясь на работу, наводит на себя неземную совершенно красоту, а ее партнер, наблюдая за этим, говорит, и куда это ты так понавырядилась? Она говорит, как куда? Я же иду на работу.
У тебя же женский коллектив.
Совершенно верно. Вот. И тогда ситуация активно так смещается именно в сторону понимания некой измены. Ну, или как в этом анекдоте, да, когда она ему сказала, ты лучший, он понял, что таки где-то было состязание. Поэтому есть еще более тонкий взгляд на этот предмет. переписка, там, социальные сети и прочие контакты, чаты, форумы и что-то там еще, когда партнер, наблюдая, или партнерша, что в принципе одно и то же, наблюдая искоса, там вот, используя возможности, уникальные возможности наших нынешних девайсов, да, нам говорят, что угол обзора там 127 градусов, это используется, да. Вот, и вдруг там летят какие-то сердечки, что-то там какие-то вот восклицательные знаки, ай-яй-яй-яй, во. Он говорит, ты чем там увлекся? Ты с кем это там переписываешься? Это кто это там у тебя такой вот? Это мой начальник, это мой партнер. Мы сейчас с ним обсуждаем очень важные производственные вопросы далеко за полночь. А почему нет? И вот многие считают, что уже вот эта измена. На мой взгляд, однозначно этот вопрос ответить невозможно. Абсолютно. Ну, хотя бы потому, что подобного рода рассуждения, они автоматически приводят нас к необходимости ограничивать своего партнера в каких-то своих возможностях, эмоциональных, физических, там, как угодно еще, иногда оказывая на ситуацию мощное психологическое воздействие, которое вообще граничит уже с уголовкой.
В нашем эфире сейчас паузу сделаем, вернемся через пару минут. Александр Федорович, врач-психиатр, психотерапевт. В гостях у нас сегодня. Говорим о любви.
Спутник Эрудита.